Итак, здесь сейчас состоится семинар о богодухновенности Священного Писания, непогрешимости богодухновенности Священного Писания. Так что, если вы планируете присутствовать на этом семинаре, то добро пожаловать. Если нет, то тоже добро пожаловать в другом направлении. Для начала я скажу, откуда вообще возникла такая идея провести семинар о богодухновенности Священного Писания. Казалось бы, мы здесь все верующие во Христа, мы все библейские верующие, и присутствуют здесь в основном служители церквей, пасторы и проповедники, которые уж, конечно же, проповедуют каждое воскресенье по Священному Писанию и считают Писание непогрешимым и богодухновенным. Это все действительно так, и слава Богу, и дай Бог, чтобы это еще приумножалось. Но в настоящее время наблюдается такая тенденция. Эта тенденция на Западе началась некоторое время назад. Дискуссии по поводу богодухновенности Священного Писания шли всю вторую половину 20 века. Но то, что на Западе зарождается, это потихонечку проникает и сюда, когда открылся железный занавес, и когда появилось духовное обучение в странах бывшего СНГ, то все эти теории, которые на Западе уже давно обсуждаются и давно доминируют, потихонечку через образование и через образованных людей начинают проникать и на территорию Советского Союза бывшего, в том числе и в евангельские церкви России. Например, одна из теорий, которая стала очень-очень популярной и которая в настоящее время ощущается ее влияние, в том числе и на просторах нашей страны, это теория Карла Барта. Вы слышали такое имя? Карла Барта. Это не Карла Барта и не Карло Клары украл кораллы. Карл Барт, немецкий богослов прошлого века. Он начал свое образование, буквально несколько слов о нем скажу, чтобы вы сориентировались, кто это такой. Он начал свое образование в Германии, в немецких университетах, получил там религиозное образование. И по окончанию своей студенческой карьеры он расценивал себя как либерала. То есть либерального богословия придерживался, которое было распространено в Германии. Но потом он, начав практическое служение, став пастором церкви, он начал понимать, что либеральное богословие, то есть которое не признает объективность Божьего откровения в Священном Писании, не признает богодухновенности Священного Писания, оно не способно ответить на практические нужды его общины, и поэтому всю оставшуюся свою жизнь он посвятил борьбе с либерализмом. То есть, казалось бы, это главный борец с либерализмом, и есть немало людей, которые ценят глубоко талант Карла Барта, читают его книги. И если кто-то против него начинает говорить, вот, то они сразу же апеллируют вот к этому факту, что Барт являлся самым главным борцом с либерализмом, как вы можете его в чем-либо обвинять. Но проблема в чем? Проблема в том, что Барт, отвергнув традиционную немецкую систему либерализма, которая уже к тому времени сформировалась, он разработал свою собственную систему, свое собственное богословие, достаточно философская, достаточно умная, достаточно взаимосвязанная, достаточно оригинальная. Вот. Но это богословие фактически стало разновидностью либерализма. То есть он придумал свой собственный вариант либерализма, который не соответствует Священному Писанию. Позвольте кратко рассказать вам о том, что он говорит по поводу Библии, по поводу Священного Писания и библейского откровения. Это не главная составляющая данного семинара, поэтому не пугайтесь и не спешите уходить. Я только кратко скажу вам о Барте, а вся остальная часть семинара будет посвящена ответу на эту теорию, на этот вопрос. Так вот, Барт исходил из того, что? Из того же, фактически, из чего исходили и либеральные богословы Германии. В Библии мы находим ошибки, как кажется. Я этого не утверждаю, это не мой тезис, это не мои слова. Это та предпосылка, из которой исходили немецкие либералы и неоортодокс, так называемый Барт. В Библии есть явные ошибки. Есть вещи, с их точки зрения, Есть вещи, которые доказаны наукой, что они на самом деле такими не были. Кажется, что на тот момент, ко времени развития вот этого немецкого либерализма, наука уже доказала, что не было никаких хореев, этот народ, или хуритов. Этот народ не был известен нигде больше, ни из каких других древних источников, только из Библии. Когда Авраам беседует с хеттами, и у хеттов покупает, у сынов хеттовых, помните, покупает поле, они говорят, хетты, это же вообще в гораздо более поздние времена. Авраам-то это какие века? Там, конечно, сложно даже назвать век с точки зрения либерального богословия, потому что оно всю систему библейской хронологии напрочь отвергло. Но если рассматривать библейскую датировку так, как она есть, то Авраам – это конец 21 века до нашей эры, начало 20 века до нашей эры. И они говорят, какие могут быть хетты в это время? Хеттская империя, она сформировалась гораздо позднее. Мы находим формирование Хеттской империи с 16 века до нашей эры, ее расцвет в 13-12 веках. И ее исчезновение где-то к 10-9 векам до нашей эры. Вот. Какие могут быть хетты во времена Авраама? Да еще и вдобавок ко всему в Палестине, на территории Ханаана, как могут появиться хетты? Нет, наука доказала, что это не может быть, это явная ошибка. Наука доказала, что не может быть многих других вещей, которые вроде бы Библия утверждает. Наука доказала, что не может солнце остановиться, и не может быть длинного дня Иисуса Навина. Есть множество-множество других вещей. И вообще наука доказала, что Пятикнижие написал не Моисей, вот, а это были разные люди. Поэтому-то мы и находим в Пятикнижии так много противоречий и следов древних разных конфликтующих традиций, потому что это писали в более поздние века. Поэтому-то они и не знали, у кого Авраам покупает поле, и они не знали, что хеттов там не было, потому что автор Пятикнижия писал где-то начиная с 9 века до нашей эры и до, вплоть до практически 4 века до нашей эры. Они считали, что это гораздо позднее Моисея. Моисей не мог писать Пятикнижие и так далее. Итак, все это предыстория. Предыстория, что исходное предположение, что в Библии есть много ошибок. Либерализм, какой ответ на это находит? Либерализм находит на это такой ответ – так, ну ничего страшного, ведь главное в христианстве – это не то, что говорит Библия, а главное в христианстве – это Бог в душе. Основоположник немецкого либерализма Шлейермахер, он говорил, что «я знаю некоторых моих друзей, которые атеисты, они не признают ни одну из ключевых библейских доктрин, однако в душе они лучшие христиане, чем многие люди в церквах». Вот это либерализм, потому что не главное верить в библейские доктрины, в то, что говорит Библия, а главное это просто Бог в душе и некий эмоциональный отклик человека на божественное послание. Это либерализм. Барта такой ответ не устраивает, и он говорит, нет, все-таки Библия это значимое послание от Бога, Библия это Слово Божье. Либералы говорили, Библия это Слово человеческое, поэтому в ней есть ошибки. Барт хотел сохранить вот эту вот идею, что Библия – это Слово Божье. Но, тем не менее, у него была такая же дилемма. Но в Библии есть ошибки, на его взгляд, по его мнению. И поэтому он придумал тогда такую концепцию. Я сейчас вам кратко расскажу об этой концепции. По его мнению, Божье откровение – это… Бог открывает себя по-разному, но одна из… ключевых характеристик этого Божьего откровения – это то, что Божье откровение всегда происходит в конкретный момент в истории. Ну, например, Бог может открывать себя через исторические события. Когда Бог выводит израильский народ из Египта, это Божье откровение о нем. И Бог может открывать себя словесно, когда Он говорит какому-то пророку. И это тоже Божье откровение. Но оно всегда происходит в данный конкретный исторический момент. И оно всегда происходит в душе у человека. Как только мы уходим от этого момента Божьего откровения в душе человека, это уже перестает быть Божьим откровением, а становится свидетельством о Божьем откровении. Следите, пожалуйста, вот за этой логической цепочкой. Как только мы отходим от этого конкретного момента, когда Бог говорит человеку, это перестает быть уже Божьим откровением, а становится свидетельством об этом откровении. Ну, например, когда Бог явился Израилю и вывел Израиль из Египта, это было Божье откровение. Явление Бога, явление Его силы, явление Его качеств в данный момент истории. А когда кто-то, Моисей ли это был, или кто-то другой, не столь важно для Барта, кто-то берет и описывает это событие, что и пишет на бумаге там или на камне высекает, пишет такие слова: «Бог явился израильтянам в Египте», то вот то, что он пишет, это уже не Божье откровение, а это свидетельство о Божьем откровении. Чувствуете разницу? Далее, когда Бог говорит к некоему пророку, ну, например, Бог говорит пророку Аввакуму, допустим, Бог говорит ему определенные слова: «Праведный верою жив будет». Вот в этот самый момент, когда Бог ему это говорит, это происходит в глубине его сердца, это происходит в точке контакта между душой человека и Богом. Вот в этот момент это Божье откровение. А когда пророк Аввакум берет перо и начинает писать: «Праведный верою жив будет», то вот то, что он написал, это уже не Божье откровение, а это свидетельство пророка Аввакума о Божьем откровении. Итак, с точки зрения Барта, я напоминаю, что я продолжаю излагать в общих чертах концепцию Барта. Барт. Итак, свидетельство о Божьем откровении. С точки зрения Барта, Библия, которой мы располагаем, это не Божье откровение, а это свидетельство о Божьем откровении с точки зрения Барта. Мы здесь имеем описание исторических событий, в которых Бог открывался. Мы имеем описание Божьего явления людям конкретным, которым Он открывался. Описание Божьих слов. Но все это не является откровением. Это свидетельство об откровении. А дальше, что делают проповедники, что делают читатели? Читатели берут вот эту вот Библию, которая есть свидетельство о Божьем откровении. Они читают эти слова. И вот когда эти слова проникают в душу человека, и там в душе человека Бог берет эти слова и начинает их использовать, тогда это снова становится Божьим откровением. Но это Божье откровение не на бумаге, а это Божье откровение в душе человека. То есть снова это становится историческим событием. Божье откровение – это всегда историческое событие. Это когда Бог конкретно прикасается к душе человека, используя эти слова, и это снова тогда в душе человека становится Божьим откровением. Или что делает проповедник? Проповедник берет и читает вот эти слова, и начинает их разъяснять, и взывать к людям. И в душах людей, через слова проповедника, которые используют Писание, это снова становится Словом Божьим. То есть вот так вот это записанные слова. Это слова Даниила, слова Иаиля, слова Амоса, или кому бы то ни было там приписали либералы авторство этих книг. Вот, это все слова Матфея, Луки и Иоанна. Это не Слово Божье. Но вот в душе человека, когда Бог берет вот эти слова и применяет их к душе человека, в душе человека это становится Словом Божьим, как бы оживает. В результате что получается? Библия – это свидетельство людей о Слове Божьем или о Божьем откровении. И как таковая, она является продуктом, сочетающим и человеческое начало, и божественное, да? То есть Бог, когда Он говорит и дает свое откровение, Бог непогрешим, и Он не допускает никакой ошибки. Но это Божье Слово. А когда апостолы, пророки начинают записывать Божье откровение, это уже свидетельство о Божьем откровении, и здесь они добавляют свое человеческое начало, и это может уже включать какие-то ошибки. Потом в душе человека происходит обратный процесс, как бы обратная расшифровка, да? Берется вот это ошибочное свидетельство, ну или потенциально ошибочное, да, свидетельство, которое может в потенциале совершать ошибки, содержать ошибки. И вот это вот свидетельство, оно берется и применяется к сердцу. И тогда уже в душе возникает безошибочное Божье Слово. Барт любил говорить примерно такое, это один из его основных тезисов в отношении Слова Божьего. Непогрешимым, то есть не содержащим ошибок, может быть только Бог. Только Бог обладает качеством непогрешимости. Это божественное качество. Если только мы что-то другое, кроме Бога, назовем непогрешимым, то мы превратим это другое в Бога. Поставим знак равенства между этим другим и Богом. Поэтому, говорит Барт, если вы берете вот эту вот книгу, и вы говорите, что вот эта вот книга непогрешима, то вы превращаете эту книгу в Бога. И значит, вы становитесь идолопоклонниками. То есть даже взяв Библию, можно стать идолопоклонником, потому что вы превращаете Библию в Бога. Библия не может быть непогрешимой, поскольку она не является Богом. Она содержит плод человеческого труда. Люди писали, они записывали свое свидетельство о божественном откровении. И вот поскольку это человеческое свидетельство о божественном откровении, то оно может содержать ошибки и фактически содержит. Поэтому, когда Барта спрашивали, что вы думаете по поводу того, что в Библии содержится, ученые находят какие-то ошибки в Библии, он говорит, это ничего страшного. В этом нет ничего страшного, это нормально, это ожидаемо, это никак не вредит моей вере. Даже здесь, если здесь есть какие-то ошибки, это свидетельство человека о Божьем Слове. Но вот Бог берет эту книгу и через проповедь или через чтение в моей душе превращает это в Божье Слово. И вот там, в моей душе, это становится безошибочным. Вот таким вот образом Барт нашел, как он думал, средний путь, золотой путь, и он вроде бы и не пошел в сторону либерализма, сказав, что это целиком человеческое слово, и что здесь просто множество ошибок, и что вообще не это главное, и доктрина не важна. Нет, для Барта доктрины были очень важны. Поэтому он пишет свою церковную догматику, многотомное издание, ну и многотомное тоже, вот, большое. Вот. Продраться через его церковную догматику – это уже само по себе подвиг определенный. Так вот, для него доктрины важны, поэтому он очень много пишет о христианских доктринах. Но вот таким вот образом он пытается избежать влияния либерализма, которое лишало христианства всякого основания. Он говорит, да, здесь могут быть ошибки, однако это свидетельство человека о Слове Божьем, но в душе это становится непогрешимым Божьим Словом. В результате что получается? Хотя в богословии, в сфере богословия, то есть в сфере идей, доктрин, Барт борется с либерализмом, но во всех остальных сферах, которые говорят о Библии, то есть в сфере библеистики, в сфере библейских исследований, это история библейских времен и библейских событий, это археология, это формирование библейских книг, написание библейских книг, вот, авторство библейских книг. Во всех этих остальных вещах он совершенно открыт для либерализма. То есть он готов признать, что в Библии есть ошибки, и что не Моисей написал Пятикнижие, и это вообще не важно. Понимаете теперь почему? Итак, я кратко описал вам отношение Барта к Библии. Что вы думаете по поводу такого учения? На первый взгляд кажется привлекательным. Действительно, ничего страшного, нам не нужно теперь бояться того, что археологи начинают кричать, что вот эти события на самом деле так не происходили, они происходили по-другому, и вот наука доказала. Не нужно бояться того, что говорят биологи о теории эволюции, в конце концов, это не столь важно. Достаточно сказать, что это свидетельство о Слове Божьем, и в душе человека это становится непогрешимым Словом Божьим. А вот сама по себе эта книга погрешима, то есть потенциально может содержать ошибки. Как вам такая концепция? У каждого своя Библия в голове, это действительно так. Вот. Здесь можно было бы называть много недостатков. Первый недостаток – это то, что у каждого своя Библия в голове. Да? Получается, что вот это вот слово применяется по-разному в душе каждого человека. И Бог по-разному его использует и производит совершенно разный смысл, и это нормально. Потому что Бог может, используя это свидетельство, разный смысл произвести, по-разному проговорить. Разное слово будет в душе у каждого человека. Но это ничего страшного. Кстати, сторонники подобного богословия, такого вот воззрения на Библию, они против грамматика исторического, против грамматика исторической герменевтики. Вы не услышите их, чтобы они говорили о библейском контексте. Ну, по крайней мере, не так часто они об этом говорят. Это для них вообще не важно. Вы не услышите, что они будут говорить, что вот это имеет одно значение, и вот что это означает. Это конкретно означает вот что. Вот что хотел сказать автор. Они ни в коем случае не говорят об авторском замысле. Потому что это по-разному преломляется в душе каждого человека. Да? Здесь не важен авторский замысел. Авторского замысла нет. Что это значит для вас? Вот основной вопрос сторонника Барта. Бартианин, последовательный бартианин, скажет, что это значит для тебя? Что Бог через это свидетельство говорит в твоей душе? Последовательный бартианин будет всячески подвергать сомнению вообще саму концепцию авторского замысла. Откуда мы знаем, что автор хотел сказать? И вообще, был ли это один автор, или это из разных источников сопоставили в более позднее время, а редактор потом все это исправил? Это все не важно, это все несовершенное свидетельство. А вот Словом Божьим это становится в душе. Поэтому основная герменевтика Бартиан – это герменевтика так называемого читательского отклика. Все, читатель определяет в конечном итоге смысл, и для каждого читателя может быть свой смысл. Это один недостаток, очень важный недостаток, который братья назвали. В чем еще недостаток такого представления Барта? Практически любое место можно поставить под сомнение. Да, здесь мы ставим под сомнение Моисеева авторство Пятикнижия, здесь мы ставим под сомнение историчность вот этого события или достоверность описания вот какого-то явления, какой-то истории в Библии. Здесь мы ставим под сомнение, Христос ли говорил эти слова, или они потом были приписаны ему другими людьми. Мы все можем поставить под сомнение. И где предел? Где граница, что мы не можем ставить под сомнение? Фактически каждый может толковать Библию во что гораздо. Не существует абсолютной истины, не существует абсолютной морали. В конечном итоге да, хотя для Барта, конечно, сам Бог является абсолютной истиной. Вот, но на практике это действительно так. Потому что кто толкует, что Бог говорит? Толкует человек субъективно, в своем субъективном личном переживании, в своем личном опыте. Вот. Поэтому в конечном итоге на практике, несмотря на все заверения Барта, что есть абсолютная истина, это все становится абсолютно субъективным. Но это не главная причина, почему я отвергаю богословие Барта и его отношение к Священному Писанию, и почему я считаю богословие Барта опаснейшей ересью, которая проникает в наше время в нашей церкви. Кстати, я скажу, что мне доводилось на просторах интернета встречаться со многими людьми, которые превозносят Барта и говорят, вот великий богослов протестантизма, вот кого нужно слушать, он правильно объяснил. Я мог бы называть вам имена, но по понятным поэтическим соображениям не буду называть этих имен, но я только скажу, что это люди, которые известны в нашем братстве. Я не буду называть имен, но я хочу, чтобы вы понимали актуальность этого вопроса. Это люди, известные в нашем братстве, преподающие в учебных заведениях, которые ассоциируются с нашим братством, в семинариях нашего братства и в университетах, которые хотя бы формально, но относятся к Союзу ИХБ. То есть это все сейчас происходит, это все рядом с нами. Это преподается нашей молодежи. И сейчас люди, которые хотят идти учиться в семинарию или в университет и получить христианское образование, чтобы стать лучшими служителями, вот что они слышат. Они слышат богословие Барта. И книги Барта, конечно, переводятся на русский язык, издаются, теперь они стали доступны. И в будущем это будет все больше и большее влияние оказывать на людей. И когда эти люди, отучившись в семинариях и университетах, будут возвращаться в церкви и начнут там учить, это прочно закрепится в практике церквей нашего братства. И это очень-очень печально. Так вот, главная причина, почему я считаю эту тенденцию опасной, а богословие Барта еретическим, главная причина заключается в свидетельстве самого Священного Писания, в том, что Библия говорит о самой себе. И вот оставшаяся часть семинара будет посвящена именно этому. Я постараюсь показать для нас с вами, раскрыть с разных сторон, что Библия говорит о самой себе, чтобы мы увидели, действительно ли концепция Бартта хотя бы имеет право на существование. Действительно ли можем сказать мы, что Слово Божье – это в душе, а когда вы записали, это перестало быть Словом Божьим, а стало лишь свидетельством о Слове Божьем? Действительно ли можем сказать, что Библия – это погрешимое свидетельство о непогрешимом Слове Божьем? Имеет ли такая точка зрения право на существование? Я надеюсь, что после того, как мы рассмотрим библейские свидетельства, каждый из нас скажет, что эта точка зрения не имеет права на существование. Это глубоко еретическая точка зрения, ошибочная, искажающая напрочь все то, что Библия говорит о себе самой. Давайте начнем с самого простого текста. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Очень известный текст. Там говорится: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Либералы и неоортодоксы, то есть последователи учения Бартта, они очень часто ссылаются на этот стих, и они говорят: смотрите, здесь же не сказано «непогрешимо». От одного либерала, хотя он, наверное, себя скорее неоортодоксом назовет, но я его для себя окрестил либералом, для простоты. Вот. Я слышал такие слова. Кстати, не я слышал, это была статья. Это была статья, опубликованная на сайте «Слово для тебя». Знаете такой сайт «Слово для тебя»? «Рассадник еретических учений». Вот. Так вот, это была статья, которая без всякой критики была опубликована как один из материалов на этом сайте. И там, кстати, подобные материалы появлялись и до этого, и после этого. Так вот, этот либерал пишет, говорит, что Библия нигде не говорит, что она непогрешима. Нет ни одного слова, нет вообще слова «непогрешимость» применительно к Писанию нигде в Библии. Библия говорит, что она полезна, это да, говорит данный либерал. 2 Тимофею 3,16. Смотрите, вот здесь сказано, что богодухновенно, да, то есть это от Бога, и полезно. Нигде не говорится, что не содержит ошибок. Говорится лишь о практической цели, о применимости Библии, но не о теоретическом качестве, а именно отсутствии ошибок. Правильно это или нет? Нет. Говорить так, это значит смотреть на вторую половину стиха и закрывать глаза на первую. Здесь сказано не только, что все Писание полезно. Здесь сказано, что все Писание вдобавок к этому богодухновенно. Писание потому и является полезным, что оно богодухновенно. Что же означает слово «богодухновенно»? Как и в русском языке, «богодухновенно», слово, употребленное в греческом оригинале, тоже состоит из двух корней. Слово «бог» и слово «дыхание» или «дышать» или «вдыхать». Слово «Божье» здесь называется все Писание, точнее сказать, Писание, то есть именно записанное Слово Божье, то есть вот именно эта книга, это откровение в оригинале, разумеется. Вот это является богодухновенным, то есть выдохнутым Богом. В каком смысле выдохнуто Богом? Очень много теорий появилось, объясняющих богодухновенность. Люди говорили, что ну, это выдохнуто Богом в том смысле, что, знаете, как Бог вдохновляет разных людей, Бог вдохновляет поэтов. Вот меня недавно вдохновил написать оду, вот, или там такие замечательные стихи меня Бог вдохновил написать. Вот. И здесь тоже Писание богодухновенно, Бог вдохновил этих людей. Так говорят некоторые. Другие говорят, что Бог вдохновил людей ну, написать какие-то важные истины о нем, но вместе с этим они написали и все другое. Но заметьте, что здесь сказано все Писание, то есть не какие-то доктрины в Писании, а все Писание, не отдельные слова, а все слова, то есть все Писание от начала и до конца, без исключения, все Писание богодухновенно. Что значит богодухновенно? Для того, чтобы понять значение этого слова, достаточно понять, как мы говорим. Дорогие друзья, мы говорим на дыхании. Невозможно говорить без дыхания. Вот попробуйте не дышать так, чтобы вообще у вас воздух не двигался, ни внутрь не входил, ни наружу не выходил. И попробуйте что-нибудь сказать. Не получается? не получается. А попробуйте сказать в себя вдыхая.
Например, вот так вот.
Тоже не очень получается, да? Почему? Потому что мы все свои слова, которые мы говорим, мы их неизменно выдыхаем. И мы не умеем говорить иначе. Мы все свои слова выдыхаем. Каждое слово, которое я сказал, является словом, выдохнутым мной. Если я выдохнул это слово, то это мое слово, я его автор, я его произнес. И вот заметьте, что говорит апостол Павел во втором послании Тимофею, 3 главе 16 стихе. Кстати, либералы отвергают то, что это Павел написал. Вот, они вообще считают это послание дефтеропаулинистическим. Если вы встретите когда-нибудь это умное слово, знаете, что это глупое слово. Вот. Дефтеропаулинистический значит вторичный дефторос, вторично приписанный Павлу. То есть на самом деле это не Павел написал, а кто-то другой, а потом взяли и Павлу приписали. Ну ладно, не будем. Либералы столько всего наговорили, что у нас не только одного семинара, у нас 20-30 семинаров не хватило бы, чтобы обсудить все те ереси, которые они говорили. Поэтому сосредоточимся на одной ереси, на отрицании богодухновенности Священного Писания. Итак, апостол Павел говорит, все Писание, то есть без исключения от первого слова до последнего, если мы что-то называем Писанием и что-то относим к этому термину Писание, то вот все оно обладает таким качеством. Все Писание, то есть все слова, которые были написаны в оригинале, именно Писание, не просто слова, произнесенные в данный момент времени. Это очень важный момент. То есть не просто слова, произнесенные в данный момент времени или в душе человека прозвучавшие, а Писание, то есть написанные слова, богодухновенны. То есть выдохнуты Богом. То есть их сказал сам Бог. Они принадлежат его уму, его речи, его голосовому аппарату. Это он сам сказал. Он выдохнул эти слова, как мы выдыхаем свою речь. Поэтому невозможно сказать более понятно, если задуматься только об этом. Если не думать, то, конечно, можно сказать все, что угодно. Но если задуматься, то невозможно сказать более конкретно и более ясно и более понятно, что Писание не может содержать ошибок. И что Писание – это не просто погрешимое свидетельство о Божьем Слове. Описание произнесено самим Богом. То, что писали пророки, это и есть то, что выдыхал Бог. Как мы выдыхаем свои слова и какую речь. Где еще, как Синедрион сказал, нужно ли нам еще какое свидетельство? Да? Вот. Чтобы осудить на смерть либерализм, я не имею в виду либералов, я имею в виду либерализм как учение, чтобы приговорить к смертной казни, к распятию, только в плохом смысле этого слова, конечно, не путайте с благородным подвигом Иисуса Христа, чтобы приговорить к смертной казни учение Барта, достаточно одного стиха, правильно понятого. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Все Писание богодухновенно, то есть произнесено самим Богом, как мы выдыхаем свою речь. Но это, разумеется, не единственное свидетельство, и не единственный аргумент, не единственное доказательство. Писание на самом деле кишит свидетельствами о себе самом. Писание наполнено утверждениями о своих качествах. Давайте рассмотрим несколько свидетельств в пользу богодухновенности Священного Писания. Первое свидетельство. Писание говорит, что слова пророков – это слова самого Бога. Важный момент. Писание говорит, что слова пророков – это слова самого Бога. Заметьте, сейчас я приведу вам доказательства этого из самого Писания, но сначала поясню эту мысль. Заметьте, Барт говорит, что когда Бог говорил в душе пророка, где-то в его сознании это было Слово Божье. Но как только пророк начинал произносить эти слова своими губами или записывать их, это уже переставало быть Словом Бога, остановилось не вполне совершенным свидетельством о Слове Бога. Мы же находим в Писании совершенно иную картину. Слова пророков, то есть те, которые они говорили и записывали, именуются именно Словом Бога. И это как раз очень хорошо соответствует тому, что мы сказали только до этого. Да? Богодухновенность, само значение слова «богодухновенный» – выдохнутый Богом. Если все Писание выдохнуто, как речь выдыхается мной сейчас – то это как раз показывает, что это и слова пророков, и на 100% божественное авторство. Так вот, именно это мы находим. 1 Петра, 1 глава, 10-11 стихи. 1 Петра 1, 10-11. Заметьте, что там сказано. «К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати пророки, да? Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них, кто? Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Заметьте, пророки предсказывали, говорит 10 стих, Дух предвозвещал, 11 стих. Параллельные выражения. Пророки предсказывали, Дух предвозвещал. Причем этот Дух предвозвещал когда? Именно тогда, когда пророки предсказывали, потому что Он сущий в них, Дух Христов. Поскольку Он в них пребывает, Он движет их устами. Как Он это делает, это уже другой вопрос. Я не говорю, что это обязательно должна быть всегда теория диктанта, да, что Он диктует им, они слушают, записывают, переспрашивают. Извините, еще раз повторите, вот это слово не запомнил. Не обязательно, это не обязательно должно быть диктант. Но это означает, что Бог присутствует в человеке, в пророке, и направляет его сознание, его мысли, его руку, которая пишет, или его губы, которые диктуют, направляет таким образом, чтобы пророк произнес именно Божьи слова. Опять же, это не значит, что он должен это делать в трансе. Иногда пророки впадали в транс, как, например, Валаам, этот лжепророк, который был использован Богом, хотел проклясть, но Бог благословил. Так вот, он пишет о себе, что он впадал в транс, да, падает, но очи его отверсты. Вот, он описывает состояние транса. Иногда, может быть, у пророков и бывал транс, я не знаю. Но иногда это могло быть совсем по-другому. Как, например, евангелист Лука, он говорит, что он со многими свидетельствами беседовал, свидетелями беседовал. Вот когда он беседовал со свидетелями, это Бог его направлял, с кем побеседовать, что свидетели ему скажут. И когда он записывал свое Евангелие от Луки, Бог был сущий в нем Дух Христов, направлял его так, чтобы он сказал непременно именно Божье Слово. Дальше 2 Петра, 1 глава, 20-21 стихи. 2 Петра, 1 глава, 20-21 стихи. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, что это означает, есть много теорий, здесь есть небольшая сложность в самих словах этих, что значит разрешить. Моя точка зрения такая, на мой взгляд, разрешение, то есть развязывание, разрешить это значит развязать, вот основное значение этого слова. Развязывание относится к появлению чего-то. И по другими словами можно это сказать. Никакое пророчество не появилось само собою. Буквально в оригинале сказано «Идея сепилюсиус угинетай». Да? Своего развязывания не становится или не появляется своим развязыванием. Иными словами, никакое пророчество в Писании не появилось по своей собственной воле, по воле пророка. Оно не появилось само собой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Он говорит о чем? О Писании. Никакое пророчество в Писании. Писание. Так вот, слова Писания были изречены кем? Святые Божьи человеки. Во-первых, святые. Что значит святые? Отделенные. Не как баптисты отделенные, да? А как отделенные для какой-то цели. Это были люди, которые отделены Богом для цели написания Его книг. То есть это подразумевает, что Бог еще до рождения этого человека, как Павел говорит о себе, избран от утробы матери, да? Еще до рождения этого человека Бог уже избрал его. Через него я напишу свое слово. И значит, всю последующую жизнь Бог готовил этого человека. Он давал ему получить то образование, которое было нужно, выучить те языки, которые были нужны, пережить жизненный опыт, который был нужен, оказаться в нужном месте, чтобы написать Писание. Бог отделил их, святые. Далее, это Божьи человеки. Они принадлежали Богу и были водимы Святым Духом. И когда они писали слова Писания, то они были, как мы читаем здесь, что Духом Святым? Движимы фероменой, то есть от слова феро – нести. Они были движимы, то есть носимы Духом Святым. Это, знаете, как корабль. Корабль, он стоит на воде, да, но у него есть паруса. И ветер наполняет эти паруса. И куда корабль движется? Вы скажете, куда кормчий направляет, да? До определенной степени, да? Иногда корабль движется совсем не туда, куда кормчий направляет, потому что ветер такой сильный, шквал такой, что они все паруса опускают, и корабль несется движимый ветром. А если паруса не опустят, его перевернет просто. Все равно ветер направляет корабль. Куда ветер хочет, туда ветер и направляет корабль. И вот здесь вот такая же аналогия. Пророки писали Писание, будучи движимы Духом Святым. То есть Бог наполнял их паруса и приводил их в ту точку, в которую они должны были прийти. Иными словами, Бог давал им написать то, что Бог хотел, чтобы они написали. Евреям 1 глава, 1 и 2 стих. Евреям 1, 1, 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам сыне...» Подождите. Кто говорил в пророках? То есть, вы хотите сказать, что слова пророков – это не просто погрешимое свидетельство пророков о Слове Божьем, которое было в их душе, да? Не сказано, что Бог, говоривший пророкам. Здесь говорится, Бог говорил кому? Отцам в пророках. А это как? Ведь Слово Божье, оно только в душе существует, а когда пророк начинает его проговаривать, это уже не Слово Божье, а это свидетельство о Слове Божьем. Это уже не Бог говорит отцам в пророках. Бог сказал пророку, а пророк говорит отцам свое свидетельство о Божьем Слове. Так же Барт утверждает, правильно? Точка зрения Барта такая, а точка зрения Писания? Бог говорит отцам в пророках. То есть, когда пророк произносит эти слова свои, и отцы слышат, кто говорит? Пророк говорит? Бог говорит. То есть слова пророков – это и есть слова самого Бога. Бог говорит отцам в пророках. 2 Царств, 23 глава, 2 стих. Мы можем сказать, а как же это Бог говорит отцам в пророках? А вот как? Давид говорит во 2 книге Царств, 23:2. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». А, интересно. Не сказано слово Его в душе у меня, а дальше я уже сам своими словами пытаюсь его выразить. Нет. Слово Его на языке у меня. То есть, когда пророк произносит эти слова, слова пророка являются не свидетельством пророка о Слове Божьем, экзистенциальном в душе человека. Как Барт учил, он, кстати, экзистенциалист был, поэтому-то все его заблуждения отсюда, от этой неправильной философии. Вот. А чье слово на языке? Пророк говорит, и на языке его слово Бога. Слова пророка являются словами Бога. Второзаконие, 4 глава, 2 стих. Второзаконие 4:2. Моисей говорит. Мы верим, что это Моисей. Мы верим свидетельству Писания, верим свидетельству Нового Завета, который называет это законом Моисеевым. Он многократно говорит, что Моисей написал, Моисей сказал и так далее. Так вот, Моисей говорит, не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Я вам заповедую, но это заповеди кого? Господа Бога вашего. То есть это не просто мое свидетельство о заповедях Божьих, мое погрешимое свидетельство о непогрешимых заповедях. Нет, то, что я вам заповедую, это и есть заповеди Господни. Слова пророков приравниваются к словам Бога, потому что Бог в достаточной мере контролирует слова пророков, как Он и вообще все в достаточной мере контролирует. 4 Царств 14:6. «Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря». В книге закона Моисеева. Итак, это книга закона Моисеева. Моисей написал этот закон. А заповедал кто? Господь. В которой, в этой книге, заповедал Господь, говоря. Иными словами, Моисей написал эту книгу, но эта книга не есть несовершенное свидетельство Моисея о совершенном Божьем Слове, это и есть заповеди Господни. Господь через эту книгу заповедует. Неемия 10 глава, 29 стих. поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея. Закон Божий, который дан рукой Моисея. Это чей закон? Божий. Хотя Моисей его записывает, но это Божий закон. Это не перестает быть Божьим словом в самом полном смысле этого слова. Когда Моисей записал, это не просто его несовершенное свидетельство, это по-прежнему Божий закон. Итак, Писание говорит, что слова пророков – это слова самого Бога. Это первый аргумент в пользу непогрешимости и богодухновенности Священного Писания. Второй аргумент. Библейские книги именуются в Библии словом Бога. Библейские книги именуются в Библии словом Бога. Марка 7, глава 10-13 стихи. Марка 7, 10-13. «Ибо Моисей сказал...» Кто сказал, подождите? Моисей. Моисей сказал, почитай отца своего и мать. Еще раз, подождите, это 10 заповедей Божьих, да? Кто их сказал? Моисей или Бог? Что-то я запутался. Наверное, Моисей. Это свидетельство Моисея о Слове Божьем. Дальше Христос продолжает, а вы говорите, кто скажет отцу или матери, тому же вы попускаете ничего не делать для отца своего или матери. И 13 стих, ключевой стих, дополняющий картину. Вот вы нарушаете заповедь Моисея, Моисей сказал, почитай отца и мать, вы нарушаете заповедь Моисея, 13 стих, устраняя слово... Чье? Божие преданием вашим. То есть то, что Моисей написал, это слово Божье. Таким образом, библейские книги, а здесь говорится о библейской книге, это цитата из книги «Исход», 20 глава, 12 стих. Это называется Словом Божьим. И кто это говорит? Христос. Христос говорит, что Моисей сказал, Моисей заповедал, заповедь Моисея. Но это Слово Божье. Ничуть не в меньшей степени. Это не свидетельство Моисея о Слове Божьем, а это и есть Слово Божье. Также в Псалме 118, Псалом 118 – это мощное свидетельство. В каждом из 176 стихов этого псалма используется какой-либо синоним Слова Божьего. В каждом стихе. 176 стихов, в каждом стихе есть какой-то синоним Божьего Слова. И вот какие синонимы там встречаются. Закон, откровение, пути, повеления, уставы, заповеди, суды правды Его, суды уст Его, Слово, истина, определение и тому подобное. Важно заметить, что среди часто встречающихся синонимов Божьего Слова являются такие термины, как «слово Твое» и «закон Твой». Автор Псалма говорит о законе Моисеевом, о Писании, однако говорит при этом, называет это Словом Божьим, Слово Твое, закон Твой. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю». Он называет это одновременно законом. Он говорит о законе, о Слове Божьем, о Писании, и называет это Словом Божьим. То есть псалмопевец рассматривает закон Божий, записанный пророком Моисеем Откровения, как именно Слово Бога. Не просто как свидетельство о Слове Бога, но как Слово Бога. Следующий аргумент. Пятикнижие приписывается в равной степени как Моисею, так и Богу. Пятикнижие в равной степени приписывается как Моисею, так и Богу. За недостатком времени я очень кратко перечислю несколько основных свидетельств. В книге Иисуса Навина, Иисус Навин, 8.31, закон называется «Законом Моисеевым», в книге «Закона Моисеева», а в 24.26 тот же Иисус Навин говорит «Книга Закона Божия». Одно и то же пятикнижие называет это книга закона Моисеева, и то же самое пятикнижие говорит, это книга закона Божия. Он не разделяет это никак. Слова Моисея и есть слово Бога, а не просто лишь свидетельство о слове Бога. 4 Царств 14.6 в книге закона Моисеева, однако там же сказано, в которой заповедал Господь. То есть это тут же называется и словом Божьим. Во втором Паралипоменон говорится книга закона Господня. В книге Ездры говорится 6.18, в книге Моисея, а в 7.10 говорится «закон Господень». И можно много еще таких свидетельств приводить, еще один только назову. В Евангелии от Луки сказано, евангелист Лука говорит, «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, 2.22, закон Моисеев, в следующем же стихе, 23 стихе, евангелист Лука говорит, как предписано в законе Господнем». Закон Моисеев, закон Господень. Он одинаково это приписывает авторство и Моисею, и Господу. На 100% Моисеева, на 100% Божье. Почему? Потому что Моисей был движим в своих словах Духом Святым. Это не было его свидетельство о Слове Божьем, это было само Слово Божье. Наше время фактически истекло, по-моему, в 2 часа мне нужно закончить, да? Давайте я лишь дам вам направление, в котором думать еще дальше нужно, если вы будете знакомиться с этой темой, если вы столкнетесь с людьми, которые исповедуют бартианскую точку зрения и будут проталкивать свою еретическую идею, что Писание содержит ошибки якобы в оригинале, и оно погрешимо как будто бы, и это свидетельство человеческое как будто бы о Слове Божьем. Вот, чтобы вы знали, как отвечать, как должно отвечать на все эти еретические идеи. Следующий аргумент. Проповедь апостолов, основанная на ветхозаветных писаниях, называется Словом Божьим. Проповедь апостолов, основанная на ветхозаветных писаниях, называется Словом Божьим. Например, Деяния 8.14. Самаряне после проповеди апостолов что приняли? Приняли Слово Божье. Деяния 8.25. Они же, апостолы, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, и Деяния 11.1. Язычники приняли Слово Божье. Деяния 13.5. Апостолы проповедовали Слово Божье. Деяния 13.7. Пожелал услышать Слово Божье. Деяния 13.44. Город собрался слушать Слово Божье. Деяния 13.48. Язычники прославляли Слово Господне. 49 стих. Слово Господне распространялось по всей стране. Деяния 15, 35-36. Павел учил и благовествовал Слово Господне. То есть, когда он учит, звучит Слово Божье. И у меня здесь длинный-длинный список, который не хватит времени прочитать. Писание, на самом деле, полно свидетельствами такими, что слова апостолов были Словом Божьим. Далее. Письменному откровению Бога приписывается совершенство и полная достоверность. Это еще аргумент в пользу непогрешимости Священного Писания. Псалом 118, 138. «Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». Совершенная истина. Если там есть ошибки, если там какие-то события описываются ошибочно, и на самом деле они никогда не происходили, если второе послание к Тимофею приписывается Павлу в первом стихе, там автор пишет «Я апостол Павел», а приходит некий умник, который где-то получил богословское образование, и говорит, а это не Павел, это было приписано Павлу, потому что был обычай того времени для того, чтобы придать больший авторитет этим словам, то разве это уже можно назвать совершенная истина? Это не совершенная истина, однако Писание говорит, что письменное откровение Божье – это совершенная истина. Псалом 18, 8-10. «Закон Господа совершен». Откровение Господа верно. В оригинале используется слово, однокоренное слово «аминь». Любое слово, которое мы читаем в Писании, это что? Аминь. Совершенная истина. И пусть это послужит аминем к нашему семинару. Вот. К сожалению, не остается времени, чтобы дальше говорить. Лишь, может быть, пару еще свидетельств назову о совершенности Священного Писания. Иоанна 10:35. Христос говорит, не может нарушиться Писание. Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, либералы говорят, Писание может нарушиться. Барт говорит, Писание может содержать ошибки, значит, может нарушиться это Слово, потому что это не есть еще Слово Божье. Словом Божьим это становится в душе человека. Барт. Христос говорит, не может нарушиться Писание. Барт не верил тому, что говорил Христос. Во всяком случае, не учил так, как учил Христос. Деяния 24:14. Павел говорит, «Я действительно служу Богу отцов, веруя всему написанному в законе и пророках». Веруя какой части? Всему написанному в законе и пророках. То есть все, что записано в законе пророка, все, что написано в Священном Писании, написано, он говорит о письменном откровении, о словах, написанных на бумаге, он говорит, веруя всему. Мы должны поступать не как Барт, а как апостол Павел. Луки 24:25, и на этом заканчиваем. Христос говорит своим ученикам, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Подождите. Иисус Христос, это разве мы должны верить всему, что предсказывали пророки? Да, он говорит, несмысленные, медлительные сердцем, почему вы не можете верить всему, что предсказывали пророки? Ну как же, ведь пророки, они могли ошибаться, они просто свидетельствовали о Слове Божьем, которое слышали в своей душе. Христос говорит, несмысленные и медлительные сердцем. Дорогие друзья, давайте не будем такими несмысленными, как Барт, хотя его считают величайшим философом 20 века и уж точно величайшим богословом 20 века. С точки зрения Писания диагноз один – несмысленный человек, глупый, не понимающий истины. У него просто помрачены глаза. Давайте будем веровать всему, что предсказывали пророки, как учил нас Иисус Христос. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты снова и снова позволяешь нам возвращаться к Твоему Слову. Боже, мы не смеем идти вслед за человеческими теориями, особенно если эти теории вступают в явное противоречие с Твоим Словом. Прости нас, Господи, что мы порою позволяли себе быть обманутыми и позволяли всяким учителям современности или древности вводить в нас заблуждение, колебать нас всяким ветром учения. Это бывало от того, что мы были ненаставлены, мы были духовно незрелыми, мы были как младенцы, колеблемы всяким ветром учения. Но помоги нам через служение Твоего Слова, через свидетельство Писания быть наставленными. Слово Твое делает нас мудрее наших наставников. Слово Твое способно сделать человека более мудрым, нежели старцы. Помоги нам держаться твердо Твоего Слова и веровать всему, ибо слова Писания – это совершенная истина. Аминь.